Брат Игорь, человек молчаливый. В монастыре о прошлом не спрашивают и не рассказывают. И об Игоре было известно лишь то, что человек он старательный, молчаливый и скромный до неприметности. А вот об этой неприметности стоит сказать особо, ибо время было яркое, бурное, новоначальное. Монахов в монастыре тогда было мало, зато много горячей молодежи, знавшей о монашестве только из книг. А книги рассказывали о дивных подвижниках древности, и исихастах, затворниках, и молодежь влюбленно подражала им. Игумен Михаил Семенов, ныне настоятель пустыни Спаса Нерукотворного в деревне Клыково, а тогда еще оптинский паломник Сергей не без улыбки вспоминал о тех временах. В миру молодежь играет в свои игры, подражая кумирам эстрады. А мы, придя в монастырь, подражали преподобному Сергию Радонежскому и играли в этаких суровых, крутых исихастов. Игра начиналась с того, что паломницы спешно переодевались в черное с головы до пят и, повязав по-монашески низко платки, в нахмурку, именовали друг друга матушками. С батюшками же дело обстояло так. Как раз в ту пору монастырю пожертвовали большую партию черных флотских шинелей, которые шли на расхват. Потому что если к черной шинели добавить черную шапочку типа скуфьи, да взять четки по увесистей, то вид был почти монашеский, если, конечно, не приглядываться. Словом, новоначальные исихасты сурово перебирали четки, очень мастерски метали земные поклоны, а один паломник сразу ушел в затвор, выкопав землянку в Оптинском лесу. Кончился этот затвор столь великим конфузом, что уместней о том умолчать. А потому лишь приведем слова игумена П. о подвижниках такого рода, сказанные им однажды в сердцах. Полный монастырь народа, а работать некому, все исихасты. Все это быстро прошло, как проходит детство. И мечтатели, воображавшие себя исихастами, ушли потом в мир, убедившись, подвиг монашества под силу лишь немногим. И одним из таких немногих был молчаливый москвич Игорь Росляков. Он действительно умел жить как-то неприметно. В молодежных компаниях с чаепитиями не участвовал. А когда в келье начинались бурные дебаты о монашестве, он незаметно исчезал, уединяясь где-нибудь с книгой. Что же касается его отношения к подвигам, то вспоминают такой случай. Как-то ночью из Оптиной шел в Москву монастырский рафик, и один пылкий паломник предложил провести ночь в подвиге общей молитвы. «Ну куда нам, немощным, до подвигов?» — сказал Игорь. «Нам надо хоть 4 часа, но спать». И тут же спокойно уснул. Вспоминает игумен Владимир. Он мощно шел вперед, как крейсерский корабль, но всегда средним, царским путем. Словом, в послушниках он был послушлив, в порученном деле исполнителен, а на работу столь безотказен, что вспоминают, например, такое. Идет брат Игорь с послушания, отдежурив ночь на вахте, а навстречу отец эконом. «Игорь, кирпич привезли, разгружать некому, пойдешь? Благословите». Наконец кирпич разгружен, и можно идти отдыхать. Но тут бригадир паломников объявляет: «Отец-наместник благословил всем свободным от послушания идти перебирать картошку». И Игорь спокойно идет на картошку, не находя нужным объяснить, что после ночного дежурства он по оптинским правилам вправе отдыхать. Игумен Владимир. «На переборке картошки усядемся в кружок, разговоры, шутки. Молодые ведь были». А Игорь сядет в сторонке, поставит перед собой 3 ведра и молча работает. «Один Бог да душа, вот монах», — записывает он в эти дни в дневнике слова святителя Феофана Затворника. Но эта мощная работа духа была сокрыта от всех. Внешнего же в жизни Игоря было так мало, что, перебирая теперь в памяти яркую устную летопись о первых насельниках Оптиной, с удивлением обнаруживаешь, имя Игоря Рослякова в ней отсутствует и не поминается даже в известной истории о мастерах спорта. История же была такая. В монастыре тогда еще размещалось профтехучилище. И если оптинцы радовались каждой отреставрированной стене, то подростки тут же писали на ней известно какие слова. Увещевания в духе кротости не помогали. И тогда дюжий монах взял за шиворот двух таких писателей, подержал их на весу, как зайчат, и зашвырнул далеко в густую траву, к великому восторгу мальцов. Подростки тут же сложили легенду, что монахи — это бывшие мастера спорта. Мастеров зауважали, и в обители водворился мир. Так вот, ни в ту пору, ни позже в монастыре даже не подозревали, что выпускник факультета журналистики МГУ Игорь Росляков — мастер спорта, что он чемпион Европы и был в свое время капитаном сборной МГУ по ватерполо. Лишь годы спустя в монастырь привезли фотографию из газеты «Известия», где Игорь Росляков держит в руках кубок чемпиона, пояснив при этом, что в миру он был знаменит. Но кто тогда мог бы догадаться о том? Впрочем, о причастности послушника к спорту отчасти догадывался благочинный монастыря отец Мелхиседек, зная, что в трудовой книжке Игоря есть запись «Инструктор по спорту». А поскольку инструкторами по спорту в те годы числились освобожденные комсорги и профорги, то, понимая эту механику, отец Мелхиседек однажды дипломатично спросил: «Игорь, говорят, ты был инструктором по спорту, а спасать утопающих вас учили?» «Учили», — улыбнулся Игорь, поняв подтекст разговора. «А сможешь спасти человека, если он будет тонуть?» «Смогу. Тогда пошли со мною крестить». В монастыре тогда еще не крестили, не было условий. Но тут из Москвы приехала паломница Ирина с такими скорбями, что отказать ей в просьбе о крещении благочинный не смог. Крестили в глубоком месте, на источнике преподобного Пафнутия Боровского. «Я крестил», — вспоминает игумен Мелхиседек, «а Игорь Ирину за руку для страховки держал. И вот после третьего погружения Игорь увидел, что из глаз рабы Божией Ирины исходят лучи света. Благодать при крещении дается всегда, но тут благодать была зримой». Почему именно Игорю дано было увидеть свет благодати, это неведомо. Но была в нем действительно особая чуткость к благодати, и на Пасху это было заметно. Воскресение Христово он переживал с такой силой, что в сияющих глазах вдруг проступали слезы, и он жил уже будто вне времени. Мог отстоять две литургии подряд, не в силах насытиться пасхальной благодатью, и даже не замечая, что все уже давно разговелись и спят. Пасха была для него тем таинством, где слышит душа зов будущего века, а он, похоже, слышал его. Вот некоторые записи из его дневника. 10 апреля 1988 года. Пасха. Моя третья Пасха. Время — мистическая сущность. Спрашиваю себя, был ли пост или не был? Служба была или нет? Так придется когда-нибудь спросить и о своей жизни. Что же реально существует? Душа, очищенная от греха или замаранная им? Ликуй ныне и веселись, Сионе. Именно ликуй — это состояние духа, потому оно внутреннее, а не временное. 30 апреля 1989 года. Пасха. Милость Божия дается даром, но мы должны принести Господу все, что имеем. Он был уже иеромонахом Василием, когда прихожане Оптинского подворья в Москве задали ему вопрос: «Батюшка, а у вас есть какое-нибудь самое заветное желание?» «Да», — ответил он, — «я хотел бы умереть на Пасху под звон колоколов». Это сбылось. Есть в нашем времени нечто общее со временами первых христиан, сказал на проповеди оптинский схиигумен Илий. И это общее не только в том, что 20 век, как и первый, восстал на Христа, обогрев землю кровью мучеников. Общее есть и в ином. Сегодня мало тех, кто впитал в себя веру с молоком матери. Многие поздно пришли к Богу и обрели его порой на краю погибели, испытав уже измученной душою весь ужас жизни без Бога и безумие богоборчества. Нет века более нищего и растленного духом, чем наш, и нет века более благодарного Господу за обращение Савлов в Павлы. И тут у каждого была своя дорога в Дамаск, где ослепил вдруг сияющий свет с неба и спросила душа в потрясении: «Господи, что повелишь мне делать?» Обращение иных было при этом столь пламенным, что от первой встречи с Богом и до монашества был уже краткий путь. Именно так пришли в монастырь те тричисленные новомученики наших дней, которых весь православный мир знает уже по именам: иеромонах Василий, инок Трофим, инок Ферапонт. Недостоин войти. Молодой сибиряк Владимир Пушкарев, которому дано было стать потом иноком Ферапонтом, пришел в монастырь в июне 1990 года, причем пришел из Калуги пешком. Был в старину благочестивый обычай ходить на богомолье пешком, чтобы уже в тяготах и лишениях странствия понести покаянный труд. От Калуги до Оптины 75 километров. И сибиряк пришел в монастырь уже к ночи, когда ворота обители были заперты. Странника приметили, увидев, как он положил перед святыми вратами земной поклон и замер, распростершись молитвенно ниц. Когда утром отворили ворота, то увидели, что странник все так же стоит на коленях, припав к земле и склонившись ниц. В Оптиной бытует легенда, что отца Ферапонта в монастырь в ту ночь не пустили. Но как все было, проверить трудно, а легенда возникла так. При обители тогда жили подростки, из тех, кого в наше время называют хиппи, а в старину называли бродяжки. Сироты, полусироты, они с 8-12 лет бродяжничали от притона к притону, где ребенку вместо молока давали наркотик и шприц. И прилепились они к обители еще не по избытку веры, но скорее по тому инстинкту, по какому замерзающие воробьи жмутся в морозы к теплому жилью. В Оптины их так и называли — наши воробушки. С детьми улицы было сначала трудно, ибо к работе они были непривычны. И бригадир паломников, сержант-афганец, приехавший поработать в монастырь по обету, говорил о хипарях с возмущением: «Горы свернут, лишь бы не работать». В общем, под чутким руководством сержанта воробушки приучались к труду, рассказывая в отместку о своем благодетеле, он даже отца Ферапонта в монастырь не пустил. И если верить этим довольно пристрастным рассказчикам, то дело обстояло так. В ту ночь на воротах дежурил сержант, и, увидев, что в обитель явился очередной хипарь, в монастырь его не пустил. Думается, что это всего лишь легенда, но на всякий случай опишем облик странника. Люди, знавшие Володю по Ростову, где он работал в храме, описывают его внешность так: большие голубые глаза и темно-рыжие кудри по плечам, сам тоненький, высокий и какой-то нездешний, будто паж со старинных картин. Вот идет он по улице, а люди молча смотрят ему вслед. В рассказах сибиряков Владимир выглядит иначе. Там он могучий человек необычайной силы, но с неизменной скорбью в глазах. «Его у нас все боялись», — рассказывали односельчане. Хотя он тихонею был, никогда не курил, не пил и не дрался, если, конечно, не нападут. О нападениях надо сказать особо. В свое время Владимир сверхсрочником 5 лет отслужил в армии и, говорят, владел теми боевыми искусствами, какие изучает спецназ. Запомнился случай. Володя обедал в столовой, а трое парней сели за его стол, отыскивая повод для драки. Для начала выпили его компот, но он будто ничего не заметил и спокойно доел обед. Потом встал, выпил компот главаря компании и спокойно вышел на улицу. Повод для драки был найден, и парни бросились на него. Что произошло дальше, никто не понял, но трое нападавших уже лежали на земле. В общем, тихоню в тех местах стали обходить стороной. Рассказывает паломник-трудник Александр. «У меня страсть задавать каверзные вопросы по богословию. Засверлит в голове вопрос, не могу отделаться и ищу, кому задать. Иду я однажды в таком состоянии, а навстречу отец Ферапонт. Ага, думаю, сейчас подкину ему вопросец. А увидел глаза его и аж мороз по коже. Глаза-то у него совсем неземные. У меня все вопросы из головы мигом выдуло, и я быстро мимо прошел». Сколько людей, столько впечатлений. И оптинские воробушки, полюбившие сибиряка, рассказывают о нем уже в своем духе. Дескать, пришел в обитель хороший человек-хипарь, длинные волосы, перетянутые по лбу кожаной лентой-хиповкой, а джинсы и одежды не ширпотреб, а ферма. Собственно, остроглазые подростки потому и подметили хорошо одетого человека, что была тогда среди паломников мода одеваться нарочито смиренно, во вретище. Щеголяли в обносках в основном москвичи из обеспеченных семей, и моду на смирение диктовала гордость. Так вот, никакого отношения к хиппи Владимир никогда не имел. По рассказам ростовчан, он жил аскетом, вещей не покупал, а свой заработок отдавал неимущим. Но тут он шел в монастырь на главный праздник своей жизни и надел все лучшее, что было у него. Однако вернемся снова к загадке той ночи, когда, как утверждают иные, Владимира в монастырь не пустили. Есть в этом утверждении вот какая недостоверность. Оптина гостеприимна, и странника обязательно устроит на ночлег, стоит лишь постучать в ворота. Но дерзнул ли сибиряк стучать в святые врата? По житейским меркам все просто. Стучи, просись на ночлег, откроют. Но не укладывается в эти мерки характер сибиряка. Оптина была для него такой святыней, что перед уходом в монастырь он сказал на прощание родным: «Если в Оптиной меня не примут, то уйду в горы, и больше на этой земле вы меня не увидите, пока я не буду прощен Богом». Рассказывают, что когда отец Ферапонт был уже иноком, ему предложили читать записки в алтаре. «Записки на проскомидии читают даже послушники». Но инок ответил: «Недостоин войти в алтарь». Словом, в обитель пришел человек, считавший себя недостойным ее святости. Он никогда не дерзал входить без вызова в алтарь, а в свою первую монастырскую ночь, похоже, не дерзнул стучать в святые врата. Во всяком случае, когда бригадир паломников, сержант-афганец, на рассвете вышел из ворот, он крайне удивился, увидев, что странник, примеченный еще с вечера, все так же молится пред святыми вратами, покаянно распростершись ниц. «Ну и ну, Мария Египетская!» — изумился бригадир. А потом определил новичка в гостиницу и дал ему первое послушание в трапезной для паломников. Повара в трапезной вскоре обнаружили, что новичок — человек бессловесный и краснеющий по малейшему поводу, как маков цвет. Монахиня Варвара вспоминает: «Помню, Володя у нас варенье варил. Скажешь ему: Володя, помешай, а то подгорит. Он молчком помешает, и все. В работе был старательный и любил услужить. Приметил, что у нас тесто чернеет из-за того, что раскатываем на оцинкованных столах. и сделал нам отличные доски для теста, но все молчком да молчком, совсем бессловесные. «Володя, ты бы нам хоть словечко сказал». Не выдержала однажды повар Татьяна Лосева, а ныне инокиня Антония и келарь Малоярославецкого Никольского монастыря. «У нас в Сибири многословить не принято», — сказал Володя краснея и добавил тихо, «ведь за каждое слово спросит Господь». К безмолвию Володи вскоре привыкли, объяснив его по-своему. Лесник, мол, в прошлом, таежный человек. Правда, оптинские воробушки утверждали, что с ними отец Ферапонт был разговорчивым. Но со стороны эти разговоры выглядели так. Обступят малолетки отца Ферапонта и щебечут что-то, как птицы. А он лишь улыбается одними глазами и молча слушает их. Они любили инока, хотя баловать он их не баловал и конфетами не угощал. Конфет у него не было. Но вот плетет отец Ферапонт четки или вырезает по дереву, и они тут же пристраиваются плести и вырезать. Жил тогда в Оптиной десятилетний мальчик Виталий Белкин, подвязающийся теперь при Ольховском монастыре. Виталий плетет для монастыря четки и режет постригальные кресты, охотно поясняя при случае: «Это меня отец Ферапонт Оптинский научил». И все же инок Ферапонт быстро исчез из общего поля зрения. Как надвинул после пострига скуфейку почти на глаза, так будто скрылся куда. Как при такой яркой внешности можно быть неприметным, это необъяснимо, но это так. С годами неприметность лишь возрастала, ибо сидел тихий инок, затворясь в своей келье или столярной мастерской, резал постригальные кресты, делал доски для икон, аналои, мебель. Мастер был золотые руки. И под стать этим внешним занятием складывалась его репутация этакого молчуна мастерового из породы простецов. «Простой человек, легко простецам», — сказал о нем один человек не из простых. А вот художник-крещик Сергей Лосев, работавший тогда в Оптиной на послушании и друживший с иноком Ферапонтом, сказал иначе. В нем чувствовался огромный внутренний драматизм и напряженная жизнь духа, какая свойственна крупным и сложным личностям. Что за этим стояло, не знаю, но это был человек Достоевского. Брат Трофим, человек горячий. Если тихого инока Ферапонта мало кто знал, даже в Оптиной, то другой сибиряк, инок Трофим, приехавший в монастырь в августе 1990 года, был знаменит, пожалуй, на всю округу. В Оптиной не в ходу та форма дерзости, когда к монашествующим обращаются по имени, но обязательно скажут «отец Ферапонт». Исключение инок Трофим, к которому все обращались по имени, но этому есть свое объяснение. Паломник-трудник Виктор вспоминает. Трофим был духовный Илья Муромец и так по-богатырски щедро изливал на всех свою любовь, что каждый считал его своим лучшим другом. Я тоже. «Он был каждому брат, помощник, родня», — сказал об иноке Трофиме игумен Владимир. Мирское имя инока было Алексей Татарников. Но сквозь годы кажется, что он родился Трофимом. И родился именно в Оптиной, став настолько же неотъемлемым от нее, как это небо над куполами, вековые сосны, храмы, река. Тем не менее, именно Трофима из Оптиной сперва выгнали, то есть выписали из гостиницы, когда истек установленный для паломников срок. Но в том-то и дело, что он приехал в монастырь поступать в братию, а потому говорил «выгнали», не объясняя за что. Почему так произошло, никто не знает. Но есть одно предположение. Человек он был горячий. Зазора между словом и делом у него не было. Например, встречает Трофима некий брат и начинает рассуждать на тему, что вот надо бы сделать в келье полку для икон, но как и из чего эти полки делают, не знает. «Сейчас подумаю», — отвечает Трофим. И тут же приходит в келью брата с молотком и фанерой, сделав полку безотлагательно. Откладывать он не мог. И если уж из далекой Сибири Трофим ехал в Оптину с мыслью о монашестве, то эта монашеская жизнь должна была начинаться не в отдаленном будущем, а непременно сегодня с утра. Из более поздних времен известен случай, когда инок Трофим ходил просить, чтобы его поскорее постригли в монахи. «А может, тебя сразу в схиму постричь?» — спросили его. «Батюшка, я согласен». В общем, схимнику тут же указали на дверь. И все-таки сибиряк был терпелив и от Оптины не ушел, поселившись в землянке в Оптинском лесу. На рассвете он первым являлся на полуношницу и работал в монастыре во славу Христа, поражая всех мастерством и трудолюбием. Как-то к нему в землянку заглянул местный житель Николай Жигаев и спросил удивленно: «А ты чего здесь партизанишь?» «Из монастыря выгнали. Неподходящий. Пойдем со мной в партизанский налет, а то жена бутылку спрятала и не дает. А ведь праздник сегодня положено». Правда, Николай, поселивший тогда Трофима у себя, утверждает, что никакой партизанщины в помине не было. Жена сама накрыла им праздничный стол, и был у них с Трофимом хороший мужской разговор по душам. Ненадолго прервем здесь повествование, чтобы рассказать подробнее, каким был инок Трофим в застольях. Специальностей у Трофима в миру было много. А после армии он 5 лет рыбачил на траулерах Сахалинского морского проходства. За рыбкой ходили по полгода, а сойдя на берег по матросскому обычаю, шли в ресторан. Рассказывает Нина Андреевна Татарникова, мама отца Трофима. «Вшестером пойдут в ресторан, а всего 20 рублей прогуляют. Трофим был заводила и так красиво плясал, что всех заведет. Столы в ресторане сдвинут, и пойдут матросы в перепляс. Его со всех кораблей гулять приглашали, и деньги целые, и довольны все. А домой вернулся, нету отбоя, все его на свадьбу зовут. С тобой хорошо, никто не напьется, и люди хвалят свадьбу потом», — рассказывает местная жительница, бабушка Ольга Терентьевна Юрина. «Трофим был пахарь и косарь, а в деревне закон в сенокос делать стол. И вот косил у нас Трофим. Сварил я курицу, колбаски купил и венца, само собой. Сели за стол, мужики разливают, а Трофим загляделся в окно. Ох, и репка у вас уродилась, репу люблю. Можно репку сорвать? Эван добра, да хоть всю выдирай». Намялся он репы на огороде, вот и весь обед. Переживаю, что парень голодный, а смекнуло уже, что он мясо не ест. В следующий раз нажарила Трофиму картошечки и сливочного масла, натолкла туда побольше, все ж посытней. Смотрю, он картошку мимо и лишь квашеной капустки поел. «Детка моя», — говорю я Трофиму, — «чем тебя мне кормить?» «Бабуля, свари мне картошки в мундире. Мне жирного нельзя, а то молодость заест». А ведь работал-то как сердешный. Таких горячих в работе среди нынешних нет. За столом, да все горячие, одной водки в сенокос, ой, сколько уйдет. А у Трофима застолье квас да картошка. Даже яичек в карман ему не сунешь. Баба Оля, я тружусь во славу Христа. Что тут сказать? Одно слово — Трофим человек Божий. Вернемся здесь снова к тому первому оптинскому застолью Трофима, когда Николай пригласил его к себе. Сидели они долго. А Николай рассказывал, что окончил уже 2 курса института, когда обнаружили, что он носит крест. Вызывают и ставят условия: «Снимешь крест – оставим, а с крестом вылетишь вон из института». «Я им ставлю свое условие. Снимите сначала с меня голову, а потом уж снимайте крест». Шею подставил, по шее и дали. Давно бы был уже инженером, а теперь вот вилла да навоз. Но не жалею, совсем не жалею. Может, и было это лучшее в жизни, когда я все же за крест постоял. За разговором Николай сперва не заметил, что рюмка перед Трофимом стоит нетронутой. «Ты чего не пьешь?» — удивился он. «Про тебя думаю. Побратались мы вроде нынче». «Побратались, точно», — сказал Николай. «Давай закурим». «Бросил», — ответил Трофим. «Я к Богу пришел. Вся жизнь моя в Боге. Я от Оптиной не уйду. Жизнь положу, а останусь здесь». Николай объявил потом местным задирам, что Трофим его лучший друг. И если кто пальцем тронет Трофима, то у него наготове лом. Защищать Трофима, кстати, не требовалось. Он был из тех, о ком говорят «богатырь». Кочергу шутя завязывал бантиком. А однажды, запомнилось, он был чем-то расстроен и, продев между пальцами гвоздь сороковку, сотворил молитву «Господи, помилуй». От гвоздя после этого осталась спираль. Все в нем было по-богатырски крупно. Не руки, а ручище. Не шаг, а шажище. И ходил он таким стремительным шагом, что его светлые прямые волосы взвивало ветром от быстрой ходьбы. Портрет Трофима лучше всего нарисовал бы, наверное, ребенок, рисуя, как это делают дети, голубые глаза на пол лица и при этом пронзительной голубизны. Один художник, писавший в Оптиной этюды, сказал при виде инока Трофима: «Смотрите, викинг, какой типаж!» Возможно, он знал о мореходном прошлом инока, а может, просто подметил типаж. Но, глядя на богатыря Трофима, легко было понять, как задолго до Колумба викинги открыли Америку, вышли в плавание к ближнему берегу, но в неукротимом порыве к движению прошли океан, найдя материк. В Трофиме была эта неукротимость стремления к цели. Только Оптина и только монашество. И Господь воздвиг на пути препятствия, укрупняя, возможно, цель. Не просто войти, как входят многие в Оптину, но быть достойным питомцем ее. Разбитые войска на войне, говорят, быстро учатся. Именно в такой ситуации оказался Трофим. Денег нет, жить негде и не на что, а в монастырь его не берут. На войне как на войне, и хотя брань тут духовная, но сразу хватайся за щит и меч. Из более поздних времен стало известным, как настойчиво искал тогда инок Трофим, что помогает в духовной брани, отыскав для себя этот щит и меч. Шоферу-паломнику Сергею, попавшему по лихости езды в аварию и висевшему тогда в Оптиной на волоске, он дал совет: «Держись за полуношницу, великая сила! Будешь неопустительно ходить на полуношницу, ни один бес тебя из монастыря не вышибет. На себе проверил, поверь. А духовный меч монашества — молитва Иисусова». В личных книгах инока Трофима, а их много, есть страницы чистые, а есть перепаханные пометками. Это там, где про молитву Иисусову. И здесь начинается тот пласт воспоминаний, где рассказчики говорят, смущаясь, что об этом нельзя, наверное, писать. Возьмет, например, Трофим книгу про умное делание, да и скажет при всех: «Молитва-то умная, да голова дурная. В дурную голову молитва не идет». Инокиня Нектарии из Одринского Никольского монастыря вспоминает, что очень обрадовалась, увидев Трофима в подряснике и с четками. А он сказал о своих четках: «Это пока так, для красоты. Вот если бы и молиться при том». А иеромонаху Марку из Пафнутия-Уборовского монастыря запомнилось, как инок Трофим крутанул на руке четки, сказав: «Игрушка, а?» И в стон: «Игрушка!» Таким он и запомнился многим. Обхватит голову своими ручищами и стенает, как дитя: «Не идет молитва, как ни бейся, не идет». А потом был день, когда инок Трофим вернулся с поля на тракторе весь черный от пыли. Заглушил мотор и тихо сказал: «Ты смотри-ка, пошла молитва. На 3000 только пошла». Это значит, что он творил тогда 3000 Иисусовых молитв в день. Уже через 2 месяца после изгнания и по монастырским понятиям необычайно быстро Инок Трофим был облачен в подрясник на оптинский престольный праздник, на Казанскую, в осень 1990 года. Но прежде чем рассказать о его первых послушаниях, расскажем о непослушании. В монастыре наперед знали, стоит послать Трофима в город вспахать огород одинокой старушки, как все одинокие бабушки сбегутся к его трактору, и он будет пахать им до упора. Трофим, предупреждали его, на трактор очередь. Сперва распашем огороды монастырским рабочим, а потом постараемся помочь остальным. И он честно ехал на послушание. Но тут на звук Трофимова трактора собиралась такая немощная старушечья рать, что сердце сжималось от боли при виде слезящихся от старости глаз. А старость взывала: «Трофим, сыночек, мой идол опять стащил всю мою пенсию. Дров нету, селов нету, жить, сыночек, моченьки нету». Как же любили своего сынка эти бабушки, и как по сыновье любил он их. Бывало, пришлют ему из дома перевод, а он накупит своим бабулям в подарок платочки. Беленькие, простые, с цветами по кайме. И цены этим платкам не было. Вот есть в сундуке шерстяной платок от дочки, есть синтетические от зятя, а простые Трофимовы платочки берегли на смерть и надевали лишь в храм. Эти платки он освящал на мощах, и платочки называли святыми. В общем, не хуже других знал инок Трофим, что послушание бесов ослушание. А только не выдерживало его сердце той картины горя, когда в покосившейся избушке доживает свой век старуха-мать, а сын навещает ее лишь спьяну, чтобы отнять у старухи пенсию. А дочь с зятем пишут из города лишь письмо из двух строк: «Мама, отбей телеграмму, когда зарежешь телка, мы машину за мясом пришлем». На послушание отводится определенное время, и чтобы успеть сделать побольше, он порой уже бегал бегом. Со стороны посмотришь и подумаешь, что где-то пожар, с ведрами воды бежит от колодца послушник, а потом бежит уже с топором, чтобы наколоть для старушки дров. Он любил людей и спешил делать им добро. Как-то раз он возил дрова куда-то за Руднево и сделал при этом внеплановую ездку, узнав, что в холодном нетопленном доме лежит без дров больная старушка. Он привез ей дрова, растопил печь и уже возвращался в монастырь, когда первый удар колокола возвестил, что до всеношной осталось 15 минут. На службу он явно опаздывал, ибо по дороге до монастыря ехать минут 30. И тогда он бросил свой трактор, как танк, напрямик заныривая на скорости во враги. Рядом с ним в кабине сидела тогда иконописец Ольга С. И ей стало страшно, но не от этих оврагов, а от того, как внезапно переменился Трофим. Он всегда был улыбчив, а тут рядом с ней сидел незнакомец с таким отрешенно серьезным лицом, что ей показалось, его нет на земле. Он весь в молитве и весь перед Богом. Ко всенощной они тогда успели. Никого в монастыре не любили так, как инока Трофима. И никому, вероятно, не попадало больше, чем ему. Сам инок рассказывал об этом так. Сперва по гордости хотел все сделать по-своему, а за непослушание бесы больно бьют. Зато, когда приучишь себя к послушанию, так хорошо на душе. Имя Трофим в переводе с греческого означает «питомец». Он действительно питомец Оптиной и любимое дитя ее, наделенное редким в наш гордый век даром, даром ученика. А чтобы показать, что такое труд ученичества, где воистину на ошибках учатся, расскажем, как нес эпитемью инок Трофим. Бывало, оптинцы сокрушаются: «Ох, Трофима опять поставили на поклоны, и это по нашей вине». Помню, в монастыре испекли свой первый хлеб, а пекарем был Трофим. И в общем ликовании свой первый хлеб пол Оптиной набилось в пекарню снимать пробу. А хлеб был горячий и такой вкусный, что не благословясь, ополовинили выпечку, а эпитемью за это нес Трофим. Так вот, он воспринимал эпитемью как милость Божию, предваряющую страшный суд, а земные поклоны любил. Один раз в Оптиной гостил владыка, и, наблюдая, как жизнерадостно несет Эпитимью инок Трофим, охотно полагая земные поклоны, сказал уважительно: «Хороший инок». Возможно, кто-то скажет, что об этом не надо писать. Но в монастырь приходят люди не с ангельскими крыльями за плечами, а истинный подвижник до смерти ученик. И вычеркнуть труд ученичества из жизни инока Трофима – это вычеркнуть его подвиг. Инок Трофим был чужд теплохладности в любви к Богу и людям. И, завершая разговор о его горячности, приведем еще одну историю. Жил тогда в Оптиной мальчик, о котором блаженная Любушка сказала, что он будет монахом-молитвенником. Мальчику было тогда лет 8, и он любил бегать стремглав. Мать одергивала его, пытаясь приучить будущего монаха к степенной поступи, а старец сказал: «Не трогай его. Мальчишество с годами пройдет, но пусть останется этот огонь, который он отдаст потом Богу. Как сложится жизнь мальчика, покажет будущее. А об иноке Трофиме уже известно. Весь огонь своей души он отдал Господу Богу». Ищите же прежде Царствие Божие. Недавно один паломник сказал, что с годами Оптина сильно переменилась, и прежней романтики здесь уже нет. Это правда, перемены огромные. И чтобы обозначить суть этих перемен, приведу случай из прошлого. Шла я берегом реки в Оптину, обогнав по пути группу подростков. Старший нес на руках девочку с каким-то синюшно-бледным лицом. «Что ей плохо?» — спросила я. «Ничего, сейчас отойдет. С иглы сошла. Завязала круто». «Может, все же отправить ее в больницу?» «Нет, нам в Оптину надо. Богу дали слово. Обед. Где тут Оптина?» «Да вот перед вами», — показала я на противоположный берег реки. «Идите за мною и вместе дойдем». Монастырский понтонный мост к зиме уже сняли, и ходить приходилось в обход. Лед на реке еще не встал, а вода лишь подернулась тонюсенькой пленочкой, припорошенной сверху снежком. Подростки при виде Оптиной опустились на колени, а я пошла вперед, полагая, нагонит. Обернулась и обомлела. Дети уже неслись по реке, а тоненький ледок исчезал под их ногами. На реке уже во всю ширь бурлила вода, и ветер донес властный крик старшего: «Николай, чудотворец, помогай!» Но пока на ватных от страха ногах я спускалась к воде, они были уже на том берегу. Радости об их спасении в тот миг не было, но скорее недоумение, ведь не святые же отроки, чтобы аки посуху ходить по воде. Тем не менее дети прошли. И годы спустя понимается, в жизни каждого человека есть, наверное, свое православное детство, когда так щедро авансом дается благодать. Тут достаточно крикнуть в небо: «Николай, чудотворец, помогай!» И вода обратится в твердь. Тут как в детстве. Младенец просит есть, а мать спешит накормить. И милостивы к младенцам духа святые угодники. Такой была Оптина первых лет. Паломники называли ее страной чудес, рассказывая друг другу с восторгом новоначальных: «Представляешь, только успел помолиться, а Господь уже все дает». И шли бесконечные рассказы о чудесах, как Господь послал денег на дорогу, дал кров, напитал. Однажды эти рассказы оборвались, и вдруг обозначилось: как же младенчествует еще душа, пока ищет у Господа земных милостей, забывая о главном: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Вот рубеж в истории Оптиной пустыни. Пасха, 18 апреля 1993 года. И Оптина прошла через то огненное испытание, из которого она вышла уже иной. В этот день в нашу жизнь зримо вошла вечность. В храме перед открытыми царскими вратами стояли три гроба, и люди со слепшими от слез глазами шли к братьям с последним целованием. Христос воскресе, отец Василий! Христос воскресе, Трофимушка! Христос воскресе, отец Ферапонт! Душа почему-то не вмещала этой смерти. С братьями шли христосоваться как живыми, и, выбрав самое красивое пасхальное яичко, клали на край гроба, наивно подталкивая поближе к руке: «Христос воскресе, родные!» Так и стоят до сих пор перед глазами три гроба, окруженные будто венцами яркой радугой пасхальных яиц. А над онемевшим от горя храмом звучал сам воно тихий голос игумена Павла: «Вот жили мы, жили, и не знали, что среди нас живут святые». Но чтобы осознать все это, надо было смириться с утратой и унять крик боли в душе. Как так? Убиты молодые и такие прекрасные люди. Как же мало им было отпущено, и как стремительно краток был их монашеский путь. Врач Ольга Анатольевна Киселькова, знавшая отца Василия еще по Москве, сказала о его пути: это было восхождение по вертикальной стене. В храмах России уже пишут их иконы, а люди приезжают в Оптину, чтобы рассказать о случаях дивной помощи по их молитвам. Надо радоваться этому. Но только жива еще в Оптиной боль утраты, нет с нами наших братьев. «Прости нас, Господи», — сказал в годовщину памяти новомучеников схиигумен Илий. «У тебя много святых, у тебя всего много, но как же нам не хватает наших братьев? Сколько доброго они бы еще сделали на земле! Прости нас, Господи, что скорбим!» Вот и пятится память в прошлое, и, отвергая утрату и смерть, воскрешает иное время. Они живые и еще ходят среди нас. Вот улыбается, щурясь от солнца, послушник Игорь, помогая иеромонаху освещать братское кладбище. Самого кладбища еще нет, но есть заросший бурьяном пустырь, огороженный слегами откос. Послушник Игорь подпевает иеромонаху, подкладывая ладан в кадильницу, а какой-то приезжий насмешливо смотрит на них. Его, похоже, смешит торжественность молебна среди зарослей крапивы и репья, и он острит: «А что, должно быть неплохо лежать здесь?» «Неплохо?» — обернулся к нему послушник Игорь. «Да это великая честь — быть погребенным здесь». Вот и выпала отцу Василию эта честь — быть погребенным на святой земле Оптинской. Первым на братском кладбище был погребен иеросхимонах Иоанн. Он пришел в обитель уже приговоренным врачами к смерти, но об этом мало кто знал. Трудные послушания он нес наравне со всеми, и Господь продлил его дни. Он был рукоположен в диакона, потом в иеромонаха, и всех удивил лишь ранний постриг в схиму. Говорят, он был молитвенник. И когда ночью душа его вознеслась к Богу, многие в обители разом проснулись от чувства неизъяснимой радости. Отец Василий нес его гроб и сказал: «Иоаннчик, молитвенник ты наш, помолись, родной, чтобы мне быть рядом с тобой». Теперь они рядом. Их могилы соседствуют. А еще вспоминается самое начало. Послушник Игорь в перепачканной звездкой куртке грузит на носилки обломки стен от церкви Казанской Божией Матери. Самой церкви еще нет, вокруг руины да свалки, и не верится пока, что восстанет обитель с белоснежными храмами и благоуханием роз возле них. Но это будущее уже живет в душе молодого послушника, и он записывает в дневнике: «Радуйся, Кана Галилейская, начало чудесам положившая! Радуйся, земле Оптинская, наследие чудотворства приявшая! Яко Иисус избирает вас и ублажает купно, и мать Его, и ученики Его, тем же приимите радость совершенную, утешение познайте, истинное подаваемое, и источник ликования вечного». Вот и дала наша Кана Галилейская земля Оптинская, свой первый духовный плод, красное вино святости, добела убелившая ризы новомучеников, званых Господом на небесный пир. В жизни иеромонаха Василия это была его восьмая Пасха. Но шел такой стремительный духовный рост, обещавший многое в будущем, что в день его смерти один старец сказал: «Архимандрита убили». Незадолго до убийства отца Василия представили к награждению золотым наперстным крестом, но получить его он не успел. Вместо этого был крест на кладбище. Три креста, как три родные брата, тишиной овеяны стоят. В гробах за Господа распяты три монаха оптинских лежат. Жизнь трех оптинских новомучеников была краткой и по-монашески тайной. «Подвиг их сокрыт от людей», — писал нам один из прозорливых отцов, «но они предстательствуют за нас пред престолом Господа. И чтобы хотя бы отчасти понять этот подвиг, надо снова, как ни больно, вернуться в ту залитую кровью Оптину, где на Пасху умолкли колокола. Но начать лучше с событий перед Пасхой».